Чарльз Диккенс. Новый год. Если не считать Рождества, мы бы назвали самым приятным календарным событием канун Нового года. Правда, существует унылая порода людей, которые полагают, что встречать Новый год необходимо с постными лицами. Точно их пригласили быть плакальщиками на похоронах Старого года. А нам кажется, что куда любезнее, как по отношению к уходящему Старому году, так и к только что забрежевшему Новому, провожать одного и встречать другого с весельем и ликованием. В самом деле, не может же быть, чтобы за целый год не случилось ничего такого, о чем вспоминаешь с теплой улыбкой, а то и с чувством живой благодарности. Что же касается Нового года, то и закон, и простая справедливость велят нам относиться к нему как к честному малому, покуда он своим поведением сам не докажет, что недостоин оказанного ему доверия. Таков наш взгляд на этот предмет. И потому, несмотря на все наше уважение к Старому году, от которого с каждым нашим словом остается все меньше и меньше, в последние часы сего 1836 года мы сидим подле камина и пишем эту нашу статейку с самым развеселым лицом, словно ничего угрожающего нашему спокойствию не случилось и не должно вот-вот случиться. По улице, одна за другой в обоих направлениях мчатся кареты, собственные и наемные. Все они, разумеется, везут своих нарядных седоков на многолюдные веселые сборища. Раздающийся поминутно громкий стук дверного молотка в доме с зелеными шторами через дорогу от нас возвещает на всю улицу, что там-то уж во всяком случае готовится большой бал. А перед этим, днем, сквозь оконное стекло и туман, покуда он не сделался таким густым, что пришлось потребовать свечи и задернуть занавески, мы наблюдали, как приказчики от кондитера со своими зелеными лотками на голове спешили в те многочисленные дома, где ежегодно справляется это торжество, и как туда же направлялись фургоны, груженные взятыми на прокат, плетеными стульями и французскими лампами. Мы так ярко можем представить себе какой-нибудь такой новогодний вечер, словно это мы сами, одетые по всей форме, во фраке и в бальных туфлях, стоим сейчас у дверей гостиной и слышим, как лакей выкрикивает нашу фамилию. Взять, к примеру, дом с зелеными шторами. Там затевается кадриль. Мы это знаем, потому что нынче утром, когда мы еще сидели и завтракали, мы видели, как слуга сворачивал ковер в гостиной, выходящей окнами на улицу. А если одной улики мало, если говорить все на чистоту, то мы еще подсмотрели только что, как одна из барышень причесывала другую возле окна спальни и при этом соорудила ей прическу такого неслыханного великолепия, что уже всякий сказал бы «быть кадрили». Хозяин дома с зелеными шторами состоит на казенной службе. Об этом говорит все. И крой его сюртука, и манера повязывать галстук, и самодовольная походка. В самих зеленых шторах так и чувствуется дух Сомерсет-хауса. Но чу! Кто-то приехал в кэбе. Из него выскакивает младший чиновник, служащий в том же ведомстве, что и хозяин дома. Аккуратный молодой человек, подверженный простуде и мозолям, он сейчас в прихожей снимает башмаки с суконным верхом и вместо них надевает туфли, которые принес в кармане. В коридоре лакей называет его имя другому лакею, одетому в синий сюртук, и служащему курьером в той же канцелярии, что и хозяин. Переодетый курьер обгоняет гостя на лестнице, останавливается в дверях гостиной и кричит: «Мистер Тапл!» «А, Тапл, вот и вы!» — говорит хозяин, покидая камин, перед которым он только что грелся, и разглагольствовал о политике. «Моя дорогая, это мистер Тапл». Хозяйка дома любезно приветствует гостя. «Тапл, моя старшая дочь. Джулия, дорогая моя, это мистер Тапл. Тапл, мои младшие дочки, а это мой сын». Пока Тапл знакомит с членами семейства, он потирает руки, улыбается, словно ему чрезвычайно весело. Без конца кланяется на все стороны и, плавно опустившись, наконец, на стул подле дивана, вступает с барышнями в непринужденную беседу о погоде, театрах, о событиях Старого года, о последнем убийстве, воздушных шарах, новом фасоне дамского рукава, балах нынешнего сезона, словом, о всякой всячине. Опять стучат. Сколько, однако, гостей! Какой несмолкаемый гул голосов! Как дружно все потягивают кофе! Мысленным взором мы сейчас видим Тапла во всем его великолепии. Вот он принимает из рук толстой старой дамы пустую чашку и вручает ее лакею. А вот, пробившись сквозь гущу молодых людей, толпящихся в дверях, успевает перехватить другого лакея и взять у него блюдо с горячими пышками для дочери той же старой дамы. На обратном пути он проходит мимо дивана и не забывает кинуть барышням дружеский покровительственный взгляд, в котором к тому же столько ласковой фамильярности, что можно подумать, будто он каждую из них на руках качал. Какая прелесть этот мистер Тапл! Как он умеет обращаться с дамами, и при том какой забавный! И как любит смеяться! Ни на кого никогда папенькины шутки так не действовали, как на мистера Тапла. С беднягой прямо-таки судороги делаются при каждой свежей вспышке папенькиного остроумия. А в танцах какой любезный кавалер! Готов болтать всю кадриль напролет! Пусть он на первый взгляд и покажется, может быть, легкомысленным там или ветреным, на самом деле он чрезвычайно романтичен и ужас как чувствителен. Душка, да и только. Мужчины, те, конечно, не слишком его обожают, насмехаются над ним и всячески пытаются выказать свое к нему пренебрежение. Ну да кто не понимает, что все это зависть и ничего больше, и напрасно они только силятся умолить его достоинство. Все равно маменька сказала, что будет приглашать его на все званые обеды. Уже затем хотя бы, что он может занимать гостей разговором во время смены блюд на случай какой-нибудь непредвиденной заминки на кухне. За ужином мистер Тапл превосходит самого себя. И когда папенька предлагает всем поднять бокалы за счастье в наступающем новом году, мистер Тапл, такой забавник, право, настаивает на том, чтобы всем барышням наполнили бокалы, несмотря на самые положительные их заверения в том, что они никогда, ни за что и ни под каким видом не в состоянии осушить их. А потом, когда он попросил разрешения у общества прибавить 2-3 словечка к тем, что произнес папенька, какой же великолепный, какой поэтичный разразился он речью на тему о старом и новом годе. Но вот бокалы осушены, дамы удаляются в гостиную, и мистер Тапл просит джентльменов сделать ему одолжение – и наполнить свои бокалы, ибо он хочет провозгласить тост. С криками «Браво! Браво!» джентльмены передают друг другу графины с вином, и Тапл, после того, как хозяин заверил его в полной готовности гостей, встает и держит речь. Он просит собравшихся здесь джентльменов вспомнить, с каким восхищением взирали они только что на красоту и грацию, столь блистательно представленной сегодня в гостиной. Вспомнить, как всего несколько мгновений назад, здесь, в этой комнате, все их чувства были приведены в смятение, а сердца околдованы этим поистине очаровательным собранием женских достоинств. Громкие возгласы «Браво!». Как не склонен он Тапл всячески оплакивать отсутствие дам, вместе с тем он не может не черпать некоторого утешения в мысли, что, с другой стороны, благодаря именно этому обстоятельству, он и в состоянии предложить тост, который иначе бы он не осмелился произнести. Итак, с разрешения присутствующих, вот его тост. «За милых дам!» — бурные аплодисменты. «За милых дам!» — среди которых пленительные дочери гостеприимного хозяина выделяются своей красотой, изяществом и талантами. Он просит каждого осушить свой бокал «За милых дам!» за то, чтобы Новый год принес им новое счастье. Долго не смолкающая овация, отнюдь не заглушающая, впрочем, шума, который явственно доносится сверху, где дамы, оставшись наедине, отплясывают под испань. Не успели смолкнуть аплодисменты, вызванные последним тостом, как сидящий в конце стола молодой человек в розовой жилетке начинает как-то странно суетиться и ягозить, выказывая все признаки скрытого желания излить свои чувства в застольной речи. Однако недремлющий Тапл тут же решает предупредить его. И вот он снова поднимается и с важной торжественностью высказывает надежду, что ему разрешат провозгласить еще один тост. Гул безоговорочного одобрения, после чего мистер Тапл продолжает. На всех здесь присутствующих, он в этом ничуть не сомневается, произвело глубочайшее впечатление радушия, можно сказать, великолепие, с каким их сегодня принимает хозяин и хозяйка дома. Гром аплодисментов. Хотя сам он до настоящего случая ни разу не имел удовольствия и счастья сидеть за этим столом, тем не менее друга своего Добла он знает давно и знает хорошо. Общее дело давно уже связывает его, Тапла, с Доблом, и он, Тапл, был бы счастлив, если бы все здесь присутствующие знали Добла так же хорошо, как знает его он, Тапл. Хозяин крякает. Он, Тапл, положа руку на сердце, хотел бы высказать свое глубочайшее убеждение в том, что лучшего человека, отца, брата, сына, словом, лучшего родственника, о какой бы степени родства ни шла речь, чем Добл, на свете не было и нет. Громкие крики «Браво!» Сегодня мы его наблюдаем в мирном лоне семьи, но надо его видеть утром, когда его обступают должностные заботы. Невозмутимый за чтением утренних газет, он непреклонной рукой ставит свою подпись на служебных бумагах, с достоинством отвечает посетителям, почтителен к старшим чинам и величав в своих отношениях с курьерами. Овация. Принеся эту вполне заслуженную хвалу прекрасным качествам своего друга Добла, где обретет он слова для такой особы, как миссис Добл? Прилично ли ему распространяться о качествах этой замечательной женщины? Нет. Он пощадит чувства своего друга Добла. Он пощадит чувства нового своего друга, если мистер Добл-младший позволит ему Тамплу так называть себя. Тут мистер Добл-младший, который на протяжении всей речи пытался расширить естественные границы своего рта с помощью отменно крупного апельсина, временно прерывает это занятие и принимает приличествующий случаю вид глубокой меланхолии. Он ограничится тем, что выскажет свое убеждение, которое все здесь присутствующие, несомненно, разделяют, что друг его, мистер Добл, настолько же нравственно выше всякого мужчины, какого ему, Таплу, когда-либо доводилось знавать, насколько миссис Добл превосходит всех женщин, за исключением лишь собственных своих дочерей, каких он, Тапл, встречал на своем веку. Итак, в заключение он предлагает выпить за здоровье хозяина и хозяйки, пожелав им много-много счастливых встреч Нового года на их жизненном пути. С шумным одобрением гости пьют здоровье хозяев. Добл произносит несколько слов благодарности в ответ, и все присоединяются к дамам. Молодые люди, которым до ужина робость мешала принимать участие в танцах, теперь обретают дар речи и приглашают дам. Музыканты выказывают самые недвусмысленные признаки того, что успели встретить Новый год еще до встречи с танцорами. И танцы длятся до утра. Едва дописали мы последнее слово, как с ближних колоколен послышался первый удар, возвещающий полночь. Признаться, звук этот в самом деле внушает трепет. Строго говоря, в эту ночь колокол звучит не более внушительно, чем во всякую другую, ибо часы всегда мчатся с одинаковой стремительностью, только обычно мало кто обращает внимание на бег времени. Но мы привыкли измерять человеческую жизнь годами, поэтому звук колокола приобретает особенную торжественность в новогоднюю ночь, напоминая нам о том, что мы миновали еще одну веху на своем пути к могиле. И как бы мы ни гнали от себя эту мысль, она упорно нас преследует. Мысль о том, что когда колокол еще раз возвестит о наступлении Нового года, мы, быть может, будем уже равно безучастны к предостережению, которому мы привыкли так небрежно внимать, и к тем теплым чувствам, которые в настоящую минуту переполняют наше сердце. 1836 год. Читал Константин Огневой.